На границе между Соединенными Штатами Америки и Канады, разделяющей линии, служит Ниагарский водопад. Рассказывают, что это очень прекрасное место, когда большие воды с большой высоты низвергаются в океан. И в определенное время или время от времени вот акробаты или различные люди дают там выступления или показывают необычные трюки. И вот я лично читал, как один акробат натягивал веревку с одного берега на другой, значит, с одного уступа скалы на другой. И, значит, вот он переходил этот Ниагарский водопад по веревке, вот, останавливался посередине, опускал бутылку, набирал воды, значит, вот внизу. Вот. А потом у него был такой трюк, что он стал ездить на тачке. Одноколесная тачка, и он, значит, сначала пустую тачку туда-сюда по этому канату катал. А потом, значит, груз туда ложил, мешок с песком. Вот, конечно, это всегда собирало очень большие толпы людей, срывало большие аплодисменты. И вот однажды, когда он после очередного, значит, вот такого турне туда и назад сошел на берег, он, значит, стал спрашивать: «Вы верите, что я это могу?» «Конечно, да». «А как вы думаете, я человека могу туда назад перевести?» «Конечно, конечно». Тогда он показывает на одного маленького, такого низкого, толстого человечка, который больше всех прыгал и кричал: «Ну, вот, пожалуйста, милости просим». Вот, ну, и этот человек словно испарился. Не стало его, и овации смолкли. Воспринимать веру абстрактно намного легче. И участвовать в празднике других. Но христианство – это наш праздник. И Рождество, мы присутствуем на Рождестве не в качестве гостей, мы участники. Ибо Он родился для нас. Он пришел для того, чтобы простить нам наши грехи, мои, твои. Он пришел для того, чтобы мы верою Его приняли. Он пришел для того, чтобы мне дать жизнь вечную и счастье. Обычно эта истина, она теряется в жизни. Она незаметно ускользает, потому что вера – это всегда ответственность. Вот Дмитрий Викторович рассказывал сегодня о своих первых шагах в христианстве, когда он заявил о том, что, значит, вот он объявляет бой курению. Вот, и это сразу привлекло всех, значит, вот, окружающих. Вера – это ответственность. И поэтому и борьба, повседневная борьба на протяжении всей жизни, потому что Господь сказал: «Царство Божие усилием берется». И поэтому как-то с краешку оно вроде бы легче. Но Господь приходит к нам, Господь обращается к нашему сердцу. И вот мы всегда говорим, что нельзя тихонько покаяться, точно так же самое, как нельзя тихонько родиться. Господь говорил: кто постыдится меня перед людьми, того и я постыжусь перед Отцом моим небесным. Это открытые, святые, публичные отношения наши с Господом. Господь говорил, что не может город укрыться, стоящий наверху горы. Быть христианином – это очень ответственно. Я сегодня хочу говорить с вами о празднике Рождества или о Рождестве, как оно входило в сердца людей и в их судьбы, как они становились участниками этого чудного Божьего плана. Первая глава Евангелия от Луки, с 26 стиха. «В шестой же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к деве, обрученной мужу именем Иосифу из дома Давидова, имя же деве Мария. Ангел вошед к ней и сказал: „Радуйся, благодатная, Господь с тобою, Благословенна ты между женами. Она же, увидевши его, смутилась от слов и размышляла, что бы это за приветствие. И сказал ей ангел, не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога. И вот зачнешь его чреве, и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик, и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его. И будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царство его не будет конца. Мария же сказала ангелу, как это будет, когда я мужа не знаю? Ангел сказал ей в ответ, Дух Святой найдет на тебя, и в силу Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемое святое наречется Сыном Божьим. Вот Елизавета, родственница твоя, называемая неплодную, и она зачала сына в старости своей, и уже шестой месяц ей. Ибо у Бога не остается бессильным никакое слово. Тогда Мария сказала, «Се раба Господня, да будет мне по слову твоему», и отошел от нее ангел. Так определил Господь в плане своем, что отдал своего сына. Любя мир, Господь искал этот способ, искал, каким образом избавить нас от вины и от власти греха. Потому что даже нерожденные младенцы, они уже несут в себе генетический код греха родителей. И рождая детей, мы передаем им нашу греховную сущность, и обрекаем их на страдания. Поэтому Господь должен был не только простить грехи человека, которые Он сделал. Господь должен был изменить природу человека. Он должен был снять этот грех, это родовое проклятие, которое лежало на человеке. Другими словами, нас нужно было выкупить из греховной среды. Нас нужно было выкупить из рабства дьявола, потому что в силу греха каждый человек находится в полной власти дьявола, который имеет на него все права. Но по Божьему определению возмездие за грех – смерть. По Божьему определению всякий человек, являющийся носителем греха, зараженный вирусом греха, принадлежит дьяволу и его ждет осуждение, вечное осуждение. И нужно было, чтобы кто-то физически принял на себя грехи, начиная от Адама и до последнего человека, кто бы выкупил человечество из рабства греха. И это нужно было сделать в человеческом теле. То есть, сие должен был сделать человек, он должен умереть за всех. Но это мог сделать только праведный человек, не имеющий греха, потому что раб не мог выкупить раба. Это должен был сделать свободный. И так как все люди являлись потомками Адама и носили на себе этот грех, наследственный, первородный грех, то Бог в плане своем положил отдать сына своего, то есть себя, часть свою, для того, чтобы он принял человеческую плоть и в человеческом теле пострадал, освободивший нас от этого проклятия. Бог должен был стать человеком для того, чтобы в теле своем примирить нас с Богом, для того, чтобы стать агнцем, закланным за человеческие грехи. Другого пути не было. Иисус Христос должен был прийти на землю. Он должен был родиться как человек. Слово говорит, он должен был стать человеком. И вот для этой цели, для этого пути спасения, Господу понадобилась женщина, которая бы приняла от себя силу Духа Святого, зачала и дала тело Иисусу Христу, стала его земной матерью. Вот в это был единственный выход. Вся эта громадная вселенская проблема, которая вмещает в себя миллиарды людей, сконцентрировалась на одном большом вопросе. Кто будет той женщиной, которая пожелает и сможет исполнить эту миссию? Стать матерью Господа. Размышляя об этом, я вспомнил из истории Великой Отечественной войны блокаду Ленинграда, когда многомиллионный город оказался в блокаде, изолированным, и ему грозила медленная голодная смерть. Единственный участок, который был свободный от блокады, это было Ладожское озеро. И вот когда это озеро замерзло, то по льду пошли первые машины. Они проваливались, и около 40 грузовиков вместе с водителями и грузом оказались вот на дне этого озера. Но там люди умирали с голоду, и поэтому медленно, часто неся на себе совсем мало груза под страхом смерти, эти люди вели машины для того, чтобы привезти в город продовольствие. И каждая горсть муки спасала кому-то жизнь. Эту дорогу назвали, вы хорошо помните, дорогой жизни. На нее гибли люди и отдавали жизнь для того, чтобы спасти многим. Более полумиллиона людей в обратном пути было вывезено из Ленинграда. Из голодного и холодного Ленинграда. И тысячи тонн продовольствия было завезено дорогой жизни. Вот если бы не было этой дороги жизни, тогда все были бы обречены на смерть. И вот слово говорит, что ангел Гавриил был послан от Бога в город Галилейский, называемый Назарет. Мне таки хочется сказать, что это был маршрут жизни. Божий престол и город Назарет. Среди миллионов людей, населяющих землю, нашлась одна душа в городе Назарете, который, кстати, имел дурную славу. Вы помните, говорили, может ли что-то быть доброе из Назарета. В этом неприметном городе нашлась одна душа, нашлась одна девушка, которая стала с другого конца этого маршрута, этой дороги жизни, с тем, чтобы быть участницей Божьего плана спасения. Конечно, это неверно было бы задавать вопрос, а что было бы, если бы она не согласилась? Конечно, Божьи планы состоялись бы. Но она согласилась, и поэтому мы знаем, что произошло. Поэтому до нас дошло слово, до нас дошла любовь Господня, которая согрела нас, простила и усыновила Богу. И вот в начале этого пути, в начале этого необычного сотрудничества между Богом и человеком, стоит простая девушка, простая женщина. Прошлое воскресенье я говорил о мужчинах. Захария в тайне своего сердца молился о том, чтобы Бог ему дал сына. Здесь перед нами открывается образ совершенно другого человека. Там был опытный священник, проживший жизнь. Здесь была совсем юная девушка. Я думаю, что, может быть, ей было 16 лет. Может быть, 18 лет. Вот. Совсем юная девушка, не имеющая никакого опыта жизни. Здесь она приняла еще более серьезную и ответственную миссию – стать матерью Господа. Давайте подумаем о том, когда Господь искал человека, какие качества он усматривал, или какими качествами должен был, какими требованиями должен был отвечать человек, женщина, которая должна была бы стать матерью Господа. Ну, не будем говорить о том, что она должна была быть здоровая, она должна была быть красивая, она должна была быть хозяйкой, но не может Господь с голода умереть. Она должна была быть аккуратная, не мог же он воспитаться, скажем, в беспорядке, так сказать, вот и есть немытых тарелок. Какими качествами еще должна была обладать? Давайте поговорим. Покорная. Кому покорная? Мужу покорная. А это-то зачем? Но с таким саном быть покорной мужу, это как вроде бы ей уже и по должности нет. Да. Это очень серьезный вопрос. Когда вообще, когда человек, говорят, для того, чтобы узнать человека, кем его нужно сделать? Начальником нужно сделать. Как только человек становится начальником, в любом смысле этого слова, вот, сразу, так сказать, он становится человеком. То есть таким, каким он есть на самом деле. Это касается и мужчин, и женщин. И поэтому, когда человек получает власть или какое-либо превосходство, в семье это может быть очень просто. Просто появились независимые деньги. Пока денег нет, приходится быть покорной. Вот. А вот моей жене принесли там зарплату, по-моему, 100, не зарплату, а пенсии, 120 гривен. Она говорит, все, я уже независимая. Ну и хорошо, дорогая. Пусть тебе, значит, вот будет такая радость. И она довольная, значит, вот закроет комнату. И что-то там шуршит, шуршит, слаживает, что-то такое, значит, вот. Вот. Я понял, что это такая у женщины есть психологическая потребность. Иметь свою кассу. Правильно я говорю, женщина, да? Ну, и я как бы смирился с этой вот. Но все-таки человек чувствует себя более увереннее, когда он ни от кого не зависит. Я говорю, ну зачем? Ну вот же вот у нас есть, вот же смотри. Вот. Я, значит, вот все, значит, дом на Марию Ивановну записан. Вот. Ну, смотри, вот все, тебе нет, значит, то само собой. А чулочек такой вот, значит, там, или сумочка, это, значит, тоже свое дело такое. Нужно, представьте себе, у Марии, у ней было нечто большее. У ней было нечто большее. Она должна была стать матерью Господа. И причем том, и при всем этом, что Иосиф, как вроде бы и никакого отношения не имел к этому делу. И при этом это должна была быть любящая супружеская пара, ценящая друг друга. И она, конечно, должна была быть во всем образцом, как для младенца, который родился, так и для окружающих людей. Иначе какое было бы бесчестие? Да просто об этом даже не стоит говорить. Просто бы ничего не получилось. Она должна была быть образцовой женой во всем. Иначе просто бы она была бы непригодна стать матерью Господа. Я думаю, братья и сестры, что она должна была быть чистой в своих мыслях. Потому что, нося ребенка, мать передает ему свой образ мыслей. Я это даже на себе вот проверил. Моя мать очень любила читать. Вот. И она читала книги, значит, вот в юности своей, особенно читала книги, когда меня ожидала. Потом это у ней страсть вот перешла в газеты разные, она вот вырезала, я помню, она все любила от Никиты Сергеевича Хрущева. Вот вырезала, где он там ездил, вот целые тетради выклеивала, значит, вот и прочее. И вот признаюсь, что как бы она и в меня вот это вот вложила. Мария Ивановна абсолютно свободна, но Эру слушает, значит, вот целый день. Вот. А мне хочется больше видеть, хоть больше знать. И сильно люблю читать, так вот, просто люблю читать. Иногда могу сорваться целую ночь до утра читать. Женщина передает своему ребенку свою сущность. Она должна была быть действительно святой. Не просто подвязанной аккуратной косыночкой, вот, и все у ней кругом чистенько, ноготки красивые, вот, все, значит, на лице прибрано, а надо было, она должна была быть и снаружи, и внутри чистым, святым человеком. Ну, я полагаю, что можно было бы много перечислений делать. Так и хочется сказать, что она должна была быть совершенной. Но в таком случае ее нужно было бы где-то выращивать в специальном, так сказать, вот, в специальных каких-то условиях. Слово не говорит о том, кто ее родители. И это свидетельствует о том, что это была незнатная, небогатая какая-либо семья. То есть никакого преимущества перед окружающими людьми у нее не было. Она была такая, как все. И вместе с тем она была выбрана для того, чтобы стать матерью Господа. О чем это мне говорит? Это говорит о том, невзирая на наше положение, где мы родились, какие наши родители, какие обстоятельства, если человек только желает, он может стать избранником Господним, он может стать святым Божьим, мужчина или женщина. Это решение сердца. Это желание юной души. Особенно хорошо это удается в юности. Написано, наставь юношу в начале пути его, и он до конца не уклонится с него. Особенно это хорошо, когда люди начинают жизнь положить в своем сердце, быть святым, быть чистым и быть благословенным для Бога. Секрет заключается в том, друзья, что Бог помогает нам выполнять то, что мы желаем. Мы, безусловно, сами не можем, но Бог не может человека заставить быть таким. Но когда мы рассуждаем вот об этих вещах, когда перед нами открывается истина, и мы говорим, Господи, я хочу быть святым, я хочу быть благословенным. Господи, я хочу родить этого ребенка, который ожидает для Тебя. Когда мы прислушиваемся к голосу Духа Святого, и Он говорит, это нечисто, лето нехорошо, веди себя так, Господь поможет. И Господь благословит. Нашел Бог, нашел эту девушку. И был послан к ней ангел Гавриил для того, чтобы сказать, вести ее в это служение, для того, чтобы заключить с ней этот вот завет, завет сотрудничества с Богом. Как это интересно, братья и сестры. Бог по самому важному вопросу послал одного из вождей своего воинства в простой город Назарет к незаметной девушке Марии. Это значит, что дела Божьи совершаются не в кабинетах, не с какими-то особыми личностями, которые получили образование или имеют какую-то особую биографию. Нет. Бог нелицеприятен, и всякого человека, кто в тайне душе своей расположен ходить перед Богом свято и служить Ему, Бог готов послать ангела Гавриила. И пришел ангел к деве, обрученный мужу именем Иосифу, и вошед сказал, радуйся благодатная, Господь с тобою, благословенна ты между женами. Она же, увидевши его, смутилась от слов и размышляла, что бы значило это приветствие. Этот текст меня приводит в смущение. Вот давайте представим себе картину. Если бы вдруг вот кто-то из нас, ну, за мужчин не говорю, давайте возьмем женщину. Вот если бы она, скажем, выполняла какую-то свою домашнюю работу, и вдруг, значит, комната наполняется светом, и, значит, в нее, как сказать, входит или влетает белокрылый ангел. Вот. И говорит, радуйся, Татьяна, благословенна ты, Тамара. Валя, я, значит, вот я пришел к тебе, и, значит, говорит ей, радуйся, благодатная, благословенна ты между женами. Какая реакция женщины была бы, вот, нормальной женщины? Брат бы Дима сказал, советской женщины. Какая была реакция? Ну, кто-то вытащил мобильный телефон, сказал, подожди, сейчас я мужа позову, да? Ну, как, какая была реакция? Дмитрий Викторович говорит, сознанием потерял. Ну, я тоже так вот приблизительно думаю, что нормальная реакция женщины, вот, ну, мужчина, может быть, и не потерял бы сознание, вот, с ним, может быть, что-то другое случилось. Но, наверное, самая первая реакция, это должен был быть страх, согласны? Страх. Ужас, оно хоть и белое, вот, хоть не с рогами, но все равно, это же страшно. Оно бывает так страшно и одно, и другое. Обратите внимание на ее реакцию. Увидевши его, смутилась от слов и размышляла, что это значило за приветствие. Она выслушала его слова и услышала речи. Она просто не может понять то, что он ей сказал. И она смутилась, потому что в его вести было что-то для нее странное. То есть о страхе здесь как бы нет и слова, то есть нет никакого признака страха. И мне это лично больше всего интересно, почему она не испугалась. Ее внимание было сосредоточено совсем на другом. Так и хочется сказать, что она вообще как бы не обратила внимания на это странное явление. Она обратила внимание на суть разговора, а не то, что к ней пришел ангел. Неужели для нее это было обычным делом? Я не думаю, что до этого у ней в жизни это происходило. Не думаю, что она хотя бы несколько раз в жизни разговаривала с ангелом. Но все-таки это очень большой вопрос. Почему она не испугалась? Почему она не сказала, кто ты, что бы, что бы это значило? Как ты сюда вошел? Кто ты такой? Она ничего это не спросила. Она размышляла о том, что он ей сказал. Вот среди этой массы вопросов, которые у нас возникают, я не нахожу никакого другого объяснения. Она настолько близко ходила в общении с Богом, что когда он пришел к ней в физическом облике, она не удивилась. У меня когда-то в жизни был такой вот момент, после 5-летнего срока заключения, вот, значит, меня отправили на этап, и вот привезли в Харьковскую тюрьму. Вот, и поскольку нас арестовали всех братьев в один день, с разницей, вернее, в один день, то и у всех был одинаковый срок, 5 лет заключения, 5 лет ссылки, то я понимал, значит, и направление всем было на север, а мы на Украине сидели. Значит, направление все было на север, я понимал, что мы должны здесь встретиться. Вот. И, значит, действительно, и поскольку у нас была одна статья, так сказать, вот мы, значит, были этапированы на ссылку, то по всем, по логикам вещей, поскольку заключенный группирует, скажем, вот по режимам, мы должны были встретиться. И вот действительно, значит, находясь в камере, в одной большой такой пересылочной, значит, завели моего друга, мы вот обнялись. Вот там пришлось, люди узнали, что мы верующие, вот, потребовали, значит, вот проповеди. И вот представьте себе, вот, вот так, наверное, как отсюда до той стенки, может быть, даже больше, нары двухэтажные сплошные. И вот мы стали вдвоем, и я начал эту даму до Христа. А все заключенные вот так вот, значит, вот легли. Вот, я не знаю, может, их там человек 70. Вот, и мне пришлось от Адама до Христа проповедовать, значит, вот рассказывать, говорить им это слово свидетельство. А потом я говорю, ребята, я 5 лет с другом своим не виделся, разрешите, мы пообщаемся. Ну, давайте. И вот мы залезли, значит, наверх, а уже дело так вот 7 часов, может быть. И ждем Павла Андреевича, третий наш, значит, он брат, диакон, он уже в вечности. Вот хочется уже поужинать, и ждем Павла Андреевича. И слышим, значит, вот с той стороны, значит, там же эти замки такие, они большие, ключи такие большие у надзирателя. Вот, бывает, когда зэк не слушается, он его в бочину, значит, вот так они ключом таким, ну, как кочережка такой ключ. Я вам как-то говорил, что я мечтаю, чтобы у нас женщина такая была высокая, мускулистая, с большим ключом в Доме мира, завхозом. И вот, значит, ключом он щелк, щелк щеколдой. Вот это, и слышу голос, открывай, открывай, там меня братья ждут, значит, вот. Представляете, 5 лет мы не виделись, он с той стороны, значит, мы слышим голос Павла Андреевича. Открывай, открывай. Заходит, значит, братья, вы где? Мы говорим, Павел Андреевич, сколько тебе уже можно ждать? Он, значит, бросает мешок наверх, прочее. Ну, подали друг другу руки, как будто вчера расстались. Я говорю, Павел Андреевич, а он такой дьякон был по жизни, всегда у него все есть. Я говорю, я, чтобы лишнее не таскать, взял только, значит, там, килограмм конфет. Давай свое сало, значит, вот сюда. И что вы думаете? Он открывает, там все лежит. Мы помолились и стали ужинать, как будто утром договорились, а сейчас встретились. То есть, вот такое было братство, а это 5 лет нужно было прожить в условиях, в которых никто из нас еще не жил. Меня арестовали, вообще было 19 лет, он уже был семейный человек. Вот. Как будто мы не расставались, настолько мы друг друга знали, настолько мы друг в друге были уверены, настолько мы друг друга ожидали, что мы просто как бы только расстались и вот здесь встретились. Вот так, я полагаю, еще больше жила Мария в присутствии Господа, молясь Ему, читая внутренней своей душой, познавая Его волю. Поэтому, когда зашел Господь, она даже не поняла, она в духе или в теле. Это просто для нее было нормально, потому что она Бога ощущала, она Его видела всегда. Почему Слово Божие говорит, непрестанно молитесь, всегда радуйтесь. Она просто всегда была в общении с Богом. Другого объяснения нет. И я бы хотел сказать, дорогие мои, вот основа того, почему она была названа благодатной. Вот основа всего того, почему она оказалась приготовленной. Она просто жила в общении с Богом. Находясь на земле, как всякая, скажем, как всякий человек, как всякая женщина, приготовляя себя к земной судьбе и прочее, она в это время жила в Боге. И мне кажется, что вот особенно это свойство, или особенно это легко построить вот с детства, построить эти отношения с Богом в ранней юности. По крайней мере, я вот помню свое вот юношество, свое отрочество, вот свои первые шаги в вере. Я так Богу вот верил, доверял, молился Ему, закрывал вот свою комнату, молился Ему. И вы знаете, вот это заложило такой фундамент, вот, на котором было построено все здание веры. Как это хорошо, когда дети наши наставлены, как это хорошо, когда мы в юности, знаете, вот верим действительно как дети. Недаром Господь сказал, кто не умолится как дитя, не может войти в Царство Небесное. И вот она его видит и размышляет над тем, что он ей сказал. То есть верующий человек уже живет в присутствии неба. Верующий человек уже живет в присутствии Господа. И переход из этого измерения времени в измерение вечности у него не вызывает никакой странности. Ибо он уже носитель, он уже живет в вечности. И дальше он ей говорит: радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты между женами. Она, увидевши его, смутилась от слов и размышляла, что бы значило это за приветствие. И для нас очень важен вопрос, что же значит это приветствие. Слово «благодатное» говорит о том, что Господь ей дарит благодать. То есть она носит на себе благодать Господа. Она благодатная. Но я не думаю, что она благодатная только лишь потому, что Господь решил одарить ее этой благодатью. Я думаю, что это обоюдный процесс. Точно так же само, дорогие мои, отдал Господь Сына Своего в мир, для того, чтобы никто не погиб, но все имели жизнь вечную. Однако не все становятся спасенными. Для того, чтобы получить, для того, чтобы иметь спасение, его нужно взять, его нужно искать, об этом нужно молиться, нужно делать шаг навстречу Господу. Для того, чтобы иметь благодать, ее нужно принять, нужно приготовить. Слово говорит, Господь говорит, все стою, двери стучат, кто откроет дверь свою, пойду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною. То есть нужно открыть двери своего сердца. Она открыла свою душу. И поэтому она имела это близкое общение с Богом. И вот дальше он говорит: Господь с тобою. Вот это то, что приоткрывает тайну ее жизни. Господь с ней. Она с Богом, и Господь с ней. Как это чудно, когда Бог с нами. Прежде чем она стала матерью Господа, прежде чем она вот вошла в эту необыкновенную историю своей жизни или христианской истории, она уже имела близкое общение с Богом. Господь с тобою. Рассуждая об этих духовных героях, нам нужно задать себе вопрос. Живем ли мы в присутствии Господа? Это самое страшное сегодня, братья и сестры, когда религия человека становится действительно для него опиумом. Когда мы просто довольствуемся формальной принадлежностью к религии. Мы ходим в церковь, мы поем песни, мы носим крестик. Так сказать, ну, мы являемся причастниками каких-то атрибутов религии. Но это ничего не значит, если совсем этим пусто. И наоборот, можно жить в неприметном городе, Назарете. Можно не иметь никакого авторитета среди окружающих, пусть просто быть пылинки в этом людском море и быть с Богом. Радуйся, радуйся благодатно, ибо Господь с тобой. Но я полагаю, что даже не это ее удивило. Она-то знала. Она была с ним, и он был с нею. И он дальше ей говорит: благословенна ты между женами. Но если бы он ей сказал: благословенна ты между людьми, ну это и понятно. Это, естественно, раз человек находится в общении с Богом, то он имеет благословение. Но слово «благословенна ты между женами» имело какой-то определенный оттенок. Оно имело намек на особое, я бы сказал, женское благословение. И это ее смутило. Как всякая женщина, девушка, у ней были свои, скажем, мечты о жизни, свои воздыхания, планы. Учитывая то, что она уже была обрученной и готовилась, скажем, к свадьбе, у нее было определенное влечение к мужу, определенное представление вот, о их семейной жизни, о встрече с любимым, о любви. Вот, ну, я мужчина, я не знаю этой психологии, я только догадываюсь, что может волновать человека и юную душу накануне вот таких особых изменений. Конечно, ей хотелось, чтобы у ней была счастливая женская доля. Жизнь женщины в то время была намного тяжелее, несравненно тяжелее. Она не имела, мне кажется, 1% тех удобств, какие имели мы. Она не имела мясорубки, у нее не было стиральной машины, значит, у них не было горячей воды всегда, вот, ну, и так далее, и тому подобное. То есть, вот в таких вот условиях она жила. Но как человек, как женщина, она мечтала о своем женском счастье. И он ей говорит: благословенна ты между женщинами. То есть, среди всех женщин ты будешь благословенна. То, о чем ты мечтаешь, оно близко к тебе, и более, Бог несет тебе женское благословение. Я думаю, что женщины поймут в этих словах больше, чем я смог бы даже расшифровать. Благословена ты между женами. И, конечно, именно вот это вот выражение, именно это благословение смутило ее. Почему? Потому что это слишком большой масштаб этого благословения. Она чувствуется, что это необычно. До сих пор вот она, может быть, понимала истину в одном плане. То есть она стремилась о чистоте своей души, о посвящении Господу, о святости, о послушании Ему. И в тайне души, может быть, только открывала свои девичьи тайны, грезы. А ангел приходит и заговаривает с ней на земном языке и говорит: благословенна ты между женщинами. Я принес тебе женское благословение. Было на чем рассуждать. И дальше ангел ей говорит: и вот зачнешь в чреве, и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. И он будет велик, и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царство его не будет конца. Когда он ей сказал: благословена ты между женщинами, я принес тебе женское благословение, может быть, мелькнуло в ее глазах, в ее сознании свадьба, благословенный, скажем, муж, семья, вся радость супружества. Ну, что еще нужно здесь нам, на этой земле? И вдруг ангел говорит ей, что ты станешь беременна и родишь Сына Божия. Сила Всевышнего найдет на тебя. И говорит ей ангел такие встречи, которые, по сути дела, оказались, поставили крест на всей ее мечте. Это точно как если бы какая-то девушка готова замужество, вот, и вот-вот объявиться должны. Скоро у нас тоже кто-то объявится. И ангел приходит и говорит: радуйся, для тебя приготовлено благословение. В Африку миссионеркой поедешь. Вот что-то наподобие. И вы знаете, здесь снова обнаруживается ее необычное качество. Это ее... Здесь стоило бы уже второй раз потерять сознание, я так думаю. По крайней мере, прикусить губу, вот, и сказать: Господи, ну что же это такое? Удивительное свойство. Когда мы находимся в близком общении с Богом, мы начинаем Господа понимать. Мы начинаем Богу доверять, вот как доверяет матери младенец ребенок. Несмотря на то, что она его переворачивает, часто он плачет, она делает больно ему, значит, вот, потому что нужно делать все эти процедуры, он все равно тянет ручки, все равно жмет ее за шейку, все равно он ищет маму, и только нужна мама, потому что вся внутренняя интуиция ребенка, весь опыт взаимоотношений с матерью говорит, что среди этого мира она единственный надежный защитник и помощник, она мать. Вот так, когда мы имеем близкие отношения с Богом, дорогие мои, у нас рождается эта вера, рождается доверие, понимание Богу. И поэтому, когда Он объявил ей о том, что Господь желает, чтобы она стала матерью, чтобы она приняла младенцем Сына Божия, это нисколько не повергло ее ни в какой шок. Я не буду говорить, что здесь не было борьбы или какого-то страха, но, по крайней мере, Дух Святой передает нам, что ее не это волновало. Она уже внутренне согласилась. Она говорит: ну как же это будет, я же мужа не знаю. То есть она не может только осмыслить, как все сие совершится, но внутренне она готова в том, чтобы повиноваться Богу. Здесь открывается не только ее благочестие, здесь открывается ее доверие Богу. Здесь открывается послушание Марии, которая готова пожертвовать своим счастьем. Для счастья, для какого счастья, братья и сестры? Вот у меня тут целый вот пакет записок. Вот. Прочитаю вам сейчас. О здоровье нашего наставника Жени Томичика. Помолитесь об исцелении ребенка Лилии Волковой. Очень просим церковь помолиться за Юру, который попал в автокатастрофу и прикован к постели. Ну и так далее. За спасение души, за спасение всего. И она должна была отказаться от своих надежд, от своих планов на счастье, для того, чтобы мы с вами могли вот писать эти записки о своем счастье, о своих потребностях. Но скажите, разве она была не такая, как мы? Вот здесь есть девушки, которые готовятся к свадьбе, которые мечтают о муже. Здесь есть матери, которые ожидают младенцев. Вот. Разве, скажите, вот представьте себе эту картину, что она пожертвовала своим для того, чтобы дать нам счастье. Потому что по-другому не могло и быть. Младенец это должен был наследовать. Она должна была дать ему это воспитание, привить ему все эти свойства человеческой души. Она должна была быть чистым сосудом для того, чтобы дать жизнь Господу нашему Иисусу Христу. И она вот в заключение на все эти слова ангела говорит, все раба Господня, да будет мне по слову твоему. И отошел от нее ангел. Как кратко ее речь. Вот я так занятый человек, и у меня мало времени бывает. Вот, но дети часто, дети или жена, вот пытаются что-то рассказать мне. Вот, и начинает сильно издалека, потом 20 раз повторяет. Я говорю, ну я уже понял, в чем самая главная суть. Я чувствую, что просто человек просто хочет поговорить. Вот, просто поговорить. Ну это естественно, это может быть есть форма общения. Вот, и как-то мне удобно прерывать, но если бы он всех слушал, то жизни бы даже не хватило бы. Не говоря о том, что это же нужно еще, так сказать, все эти слова, как сказать, должна какая-то быть реакция дела. Посмотри, какой у ней короткий разговор. Какие подняты вопросы и как их много у ней. Как их много вопросов. Почему? Как? Почему я? Что я буду делать? То есть, вы представьте себе, сколько много вопросов у ней. И она говорит, все раба Господня, да будет по слову твоему. О чем это говорит? Это говорит об ее опыте, о ее духовном опыте жизни в Боге. Да, она была послушна, да, она верила, но это был опыт жизни. Она не растерялась в этой ситуации. Конечно, Бог приготавливал ее к этой жизни, конечно, с детства. Но я думаю, что также Господь приготавливает каждого из нас к своему служению. Потому что иначе быть не может. Мы уже стали детьми Божьими. Мы в определенном смысле находимся уже к Богу ближе даже, чем Мария. Потому что мы являемся спасенными. Мы уже во Христе. Если она родила Его, то мы родились в Нем. Мы стали причастниками божеского естества. И Бог, смотря на каждого из нас, приготавливает к своей миссии, к своему к сотрудничеству, к служению, к труду. То есть никто из нас не обделен вниманием, никто из нас, дорогие мои, не имеет, ни у кого из нас не отсутствуют Божьи планы. У Господа есть для каждого свое место, свое призвание. Может быть, мы не понимаем, что наш город Назарет, где мы поселились. Может быть, мы не понимаем, что это Божьи планы, чтобы через нас произвести служение. Господь нигде не ошибается. Ни в лестничной площадке, где мы с вами находимся. Ни в муже таком ворчливом и надоедливом. Ни в жене, которая непослушна или делает не так, как бы вы хотели. Бог ни в чем не ошибается. Нам только понять, что мы на своем месте. Нам и только поиметь вот этот опыт веры и послушания. И все это оборачивается благословением. Благословенна ты между женщинами. Благословен ты между мужчинами. Это значит, что вокруг нее было множество женщин, которые стремились занять достойное место среди прочих женщин, среди прочих семей. Люди шили себе наряды, устраивали домы, воспитывали детей, проталкивали на соответствующие места своих мужей. То есть и женщины, и мужчины боролись за свое место под солнцем. Думали о своих зарплатах, думали о своем здоровье. Вот, ходили на водные процедуры, садились на диеты, вот, находили прекрасных мастеров в салоне красоты. То есть люди боролись за жизнь для того, чтобы занял соответствующую жизненную позицию. И знаете, вот чувствуется, что человек зашел, вот, и у него чувствуется, как бы скажем, определенная борьба, определенное вот стремление достигнуть чего-то в жизни. У каждого из нас, у молодых и старых. Вот. Я костюм себе новый завел, кто-то бороду отрастил, кто-то из сестер, значит, новую прическу сделал. Ну, у каждого из нас вот видно что-то. Ну, это, к сожалению, все временно, все стрется, все сомнется, поблекнут краски все. Мария имела особый опыт. Особый опыт, который бы нам вот понять. Она пошла таким путем, который привел ее к самому большему благословению, которое может получить женщина. Благословенна ты между женщинами. И в этом все. В этом величие, в этом слава. Нет, наверное, ни одной страны, где бы именем Марии не называли города, села, корабли. Вот мы имели с Марией Ивановной удовольствие быть в Америке, в городе там, значит, Санта-Мария, Святая Мария. Вот. То есть, эта женщина получила великое Божье благословение. Из чего это истекало? Это истекало с необычной мудрости, духовной мудрости, посвящения, веры и благоговения перед Богом. Как это много! Я боюсь, дорогие мои, что мы иногда, слушая вот об этих преимуществах духовных благословений, может быть, мы, так сказать, вот как хитрые такие Иваны, так себе рассуждаем. На Бога надейся, а сам не плашай. И, к сожалению, практика показывает, что такая вот, как бы сказать, мудрость, когда человек сидит на двух стульях, когда он, как скажем, служит двум господам, когда он не может погрузиться в эту веру, в доверие Господу, довериться Ему, человек не может наследовать это счастье. Самое большое, преимущественное благословение Господне – это тайна жизни в Боге. Каждая женщина мечтает иметь дитя и мечтает иметь благословенного дитя, благословенных детей. Но благословенные дети могут быть только от Бога. Вот то главное качество, то главное условие, которое приносит благословение в семью, когда мать, и прежде всего мать, имеет внутреннюю, духовную общение с Богом. Когда она не может понять, или это ангел во сне, или наяву. Она настолько часто имеет общение с Богом, что она даже не реагирует на смену этих обстоятельств, переход мира невидимого в видимое. Тайное и глубокое общение с Богом. Женское благословение, благословение супружества, прежде всего, рождается в сердце матери. Еще Иосиф ничего не знает об этом. А ангел уже был послан женщине. Если мы имеем таких дочерей, если мы имеем таких жен, если мы имеем таких сестер в церкви, значит, у нас будут благословенные дети, и у нас будет благословенная церковь. Дорогие мои, мы говорили о том, что она должна была быть покорной мужу больше всех остальных женщин, правда? То есть, жизнь предлагала к ней особые требования. Особые требования. И при всем этом она была благословенна. То есть, не своей мудростью, не своей женской хитростью мы можем решить проблемы, управить мужем, правильно распределить бюджет, ну и так далее. Нет, дорогие мои. Пребыванием в Боге, тогда Господь пошлет не одного ангела, если нужно будет мужа поставить на место. Тогда Господь пошлет бригаду ангелов, если нам нужно помочь вскопать огород или еще что-либо сделать, если мы только пребываем в Боге и наследуем благословение. Я бы еще на одно удивительное качество Марии хотел обратить внимание. При всей святости ее души, при всем таком молитвенном пребывании в общении с Богом, от нее в конечном итоге требовалось большее. От нее требовался труд. Во-первых, ей нужно было родить ребенка. То есть прошло время, и пройдут эти, как бы скажем, минуты необычных переживаний, когда сила Всевышнего ее осеняет, когда она вдруг чувствует, что бьется ребенок под сердцем, когда ее муж Иосиф смотрит на нее вот такими вот глазами и говорит: объясни мне, как такое могло, значит, вот произойти. Она говорит, спроси ангела. И вот она ходит в окружении всех их ангелов. Звезды ей улыбаются. Вот. И она как бы, вот знаете, вот так вот она в такой славе ходит. Вот. И, скажем, даже изменение ее фигуры, тяжесть в теле, она приносит такую вот как бы усладу и чувство собственной значимости. Вот. Потом наступил момент, когда она в муках рождала, как все женщины, и спеленала, и положила его где, вы помните? Еще пару воскресений, и тут нам молодежь, значит, вот как Оксана называется это? Вертеп, да? Вертеп, то есть вот нам, значит, вот тут наши мастера спаяют это, вот этот ясли, и она положила его туда в солому, и не было там повивальных бабок, и не было там горячей воды, и не было стиральной машины, и не было чуда нашего века памперсов. Вот. Можете представить себе, что было? Романтика кончилась, кончилась и начался труд, труд матери. Богу нужна была женщина, которая готова была понести на себя труд. Труд рождения и воспитания ребенка. Богу нужен был человек, который бы начал дело и закончил. Который делал бы его с радостью, с посвященностью. Бог может сотрудничать только с теми людьми, которые любят для него работать. Любят работать и делать труд независимо от того, какая это работа. Я, конечно, не буду расхваливать, братья и сестры, это прекрасное служение рождения детей. Это прекрасное служение. Я не буду много сильно говорить. Боюсь, что у нас не поместится. Мы еще... У нас только одна детская комната. Но это прекрасное служение. Я хотел бы обратить внимание на другое. Наше отношение к труду. Как Мария имела вот этот труд, имела призвание родить ребенка, так каждый из нас имеет свое специфическое призвание Господу. Моисей, Иосиф должен был стирать пеленки. Но когда Мария родила, что Иосиф делал? Я думаю, что он взял на себя всю ответственность, он все делал. Он все делал. Вот. И если, скажем, есть среди нас какой-то мужчина, который считает, что это ниже своего достоинства, его нужно отправить ссылку в Назарет, в школу Иосифа. Каждый имеет свое призвание. И если Бог уверен, что этот человек будет с радостью делать то служение, которое ему поручено, Бог даст и служение, и способ его исполнения, и самое главное, даст женское и мужское благословение. Но часто, как Павел говорит, все ищут своего. Мы хотим делать не то, что требуется Богу, а мы хотим делать то, что нам нравится, и называем еще это служением Богу. Это как ребенок, который садится за стол, и ему хочется есть то, что ему нравится. И это неправильно. Одним из главных качеств Марии было то, что она с радостью бы делала все, что ей поручил Господь. И то дело, которое поручил, оно приняло и исполнило до своего конца. Дорогие мои, давайте подумаем, что нам поручает Господь. Безусловно, наши сестры, многие из них имеют это поручение от Бога, рождать и воспитывать детей. И благослови вас Бог воспитывать их для Бога. Но все остальные тоже имеют свой труд. Вести группу, быть попечителем, быть регентом, быть строителем, украшать зал. Я не буду все это перечислять, потому что это тысячи самых разнообразных поручений, которые Господь дает нам, для того, чтобы мы служили друг другу и, в конечном счете, служили Ему. Господь хочет поручить дело и быть уверенным, что мы выполним его, как Мария. И она говорит, «Се, раба, да будет по слову твоему». И ангел ушел. И пришел к Господу и сказал, «Приняла и исполнит». И мне что-то кажется, что наш Господь прослезился, смотря на это благочестие юной девушки. И сказал, «Я так и знал». Мы готовимся к пришествию нашего Господа. И Богу еще очень много нужно сделать дел на этой земле. Вот эти записки. Для того, чтобы молиться, для того, чтобы претворить это в жизнь, нам нужно много чего. Или Господь должен много чего совершить. Начиная от того, что вход в наш молитвенный дом должен быть красивый. Хор хорошо петь. Воскресная школа работать. Наша семья должна быть христианской. То есть у Бога много и очень много дел. И все эти дела Он распределяет между нами. И как хорошо, если мы поймем, что наивысшее благочестие пред Богом – это служить Ему. Это быть рабом для Него. Это сказать: Господи, Ты поручаешь, а я совершаю. Находясь в преддверии Рождества, размышляя о том, братья и сестры, что Он должен прийти еще раз, смотря на эти вереницы праведников, на тех, кто трудились и посвящали свою жизнь для того, чтобы мы были счастливы, давайте будем подражать их вере. Обновим наше посвящение. Войдем в Божье присутствие. Очистимся от всякой скверной плоти и духа. Чтобы Господь жил с нами. Чтобы Рождество это было действительно праздником. Чтобы нам иметь такой опыт, дабы мы постоянно были в Его присутствии. Чтобы мы видели, слышали этих ангелов и ничего не удивлялись. День Господень приближается. Вскоре Он придет, и многие святые говорят: «Ей гряди, Господи Иисусе». Аминь.